Глава 11. Эпиграф. В ходе зимнего наступления Красная Армия разгромила до 50 дивизий врага. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 годы. Серебряный помог Александру раздобыть вина, консервов, колбасы, и вечером лейтенант отправился в станицу, где еще днем снял крохотную комнатенку в пятистенном доме у одинокой старушки, муж которой умер перед самой войной. Старушка, узнав, что лейтенант случайно встретился с женой, тоже добровольно записавшейся в армию, пришлось Ирину назвать женой, искренне порадовался счастью Александра и к его приходу поставила на стол миску с квашеной капустой, моченые яблоки и даже пару яичек. Потом стала помогать ему накрывать на стол. Они готовились к ужину, как к величайшему торжественному событию. Для Александра и в самом деле событие было величайшее. Все эти годы, месяцы, дни, особенно после встречи в Москве, он хранил воспоминания об Ирине, такое сильное и волнующее, будто он ощущал ее постоянное присутствие. Иногда ему чудился ее голос и ее прекрасное лицо, густые черные волосы, омывающие пленительную шею, вставали у него перед глазами. Он жил самыми светлыми мгновениями в его жизни, восхитительными своей таинственностью, которой провел с любимой женщиной. Он не только не думал, мечтать не смел, что ему доведется снова испытать такое. И вот она здесь, рядом с ним. Он даже забыл о той угрозе, которую таил ее приезд. Вернее, не забыл. Мысли о том, что Гандыбин в любой момент может нагрянуть в полк, не раз возникала у него, но он лишь усмехался над своим коварным соперником, пусть испытает муки ревности, он заслуживает больших страданий за то горе, которое причинил Александру, Рите, отцу и матери. Когда стемнело, он вышел из дома и зашагал к кладбищу. Почему он выбрал это место? Другие ориентиры ему и в голову не пришли. А этот помнился по прошлой ночи, по смешной истории с Серебряным. Не только поэтому. Ему хотелось побыть с ней вдвоем, чтобы никто не мешал. Кладбище было черно и пустынно. Ветер все не утихал и нудно, разноголосо завывал меж крестов и оград. Словно там действительно кого-то хоронили или бесновались черти. У Александра невольно пробежал по спине холодок, и он, чтобы не замерзнуть, стал ходить взад-вперед недалеко от ограды, где было по суше. На аэродроме стояла тишина. Полеты отложены по метеоусловиям и из-за непригодности аэродрома. Земля раскисла, не взлететь. Меньшина все силы бросил на ремонт самолетов, только его, Туманова, послал учить девчат щадить из-за ран. Видно, полковой врач нарисовал довольно мрачную картину. Накануне он очень долго осматривал и ощупывал поясницу Александра. Советовал не снимать пока корсет, оберегать спину от нагрузок, резких движений, охлаждения. Он и сам чувствует, плохи дела. Сколько прошло времени, а поясница, как у старика, реагирует на малейшие изменения погоды. Но все равно летать он будет. Может ходить, есть, думать, значит, и летать может. Пусть попробуют ему доказать обратное. Правда, Меньшинов и не возражает. Обещает, как только поступят самолеты, дать ему провозные и посылать на боевые задания. Добрый, чуткий человек, все знает, обо всем догадывается, будто в душу заглядывает, старается уберечь каждого подчиненного, а полк тает, как весенний снег. Что-то задерживается Ирина, вокруг уже не видно низги, может, ее не отпускают? Им скидки на их молодость, гражданское происхождение не делают. Сам оперуполномоченный приходил, чтобы предупредить о строгом соблюдении дисциплины, сохранении военной тайны. Кто они? Кого из них готовят? Прямо-таки засекреченное отделение, а может и впрямь засекреченное. Младшие авиаспециалисты, для видимости, никуда не отпускают, ни с кем не разрешают встречаться, а такие отчаюги. И Ирина, конечно, сумеет удрать. Еще в Москве он заметил, что она сильно изменилась, стала волевой, решительной. Не побоялась привезти домой, оставить ночевать, когда в любой момент мог заявиться муж. И сюда вырвалась, разыскала его. Неужто Гандыбин не отступится от нее? Скорее всего, он отпустит ее как приманку. Что ж, пусть приезжает, повидаемся. Он потрогал на боку пистолет. Вдали сквозь шум ветра послышались шаги. Он рванулся им навстречу. Ирина. Они снова обнялись, как в классе. Только крепче, смелее, откровеннее. Теперь им никто не мешал, никто не мог их увидеть. Ирина, еле сдерживая прерывистое дыхание, целовала его и шептала: «Милый, родной мой, любимый». Когда она успокоилась, он обнял ее и повел к станице. «А я уже начал было сомневаться», — признался он. «Эх ты!» — насмешливо пожурила она. «А я, как видишь, не сомневалась. Приехала, разыскала». «Как тебе удалось попасть служить именно к нам?» «Удалось», — все тем же весело-насмешливым тоном ответила она. «Нелегко, правда, но...» Как в песне поется, кто хочет, тот добьется. И учти еще одно обстоятельство. Я закончила курсы минерно-подрывного дела. И тебя отпустили к нам, еще больше удивился он. А почему бы нет? Я южанка, полурусская, полугречанка. Могу вполне сойти за крымскую татарку. В Крыму, говорят, очень много немецких войск. Значит, — подтвердила она, — тем более я рада, что разыскала тебя. — А что означает твоя учеба у нас? — Наверное, то, что нас будут выбрасывать с самолета, да и там придется с вами, летчиками, дело иметь. Надеюсь, ты не откажешься навестить меня? Он плотнее прижал ее к себе. — А как у тебя с мужем? — Я тебе уже говорила, ушла от него. — Но он может хватиться? Вряд ли. Он слишком честолюбив и эгоистичен, чтобы разыскивать неверную жену. Он узнал? Да. Когда он вернулся, ему кто-то доложил, что у меня был летчик. 2 месяца, чтобы разобраться в своих чувствах, срок маленький. Пусть осмысливает еще 1-2 месяца. За это время многое изменится. «А куда ты меня ведешь?» — вдруг спохватилась она, когда мрак ночи прорезал узкий, как лезвие ножа, луч света, выбившийся из плохо завешенного окна. «Я снял комнату», — смущенно пояснил он. «Там уже приготовлен ужин с вином и домашней закуской». Серьезно обрадовалась она с детской непосредственностью. «Вполне. Не могу же я тебя, южанку, где гостеприимству придается особое значение, угощать только поцелуями». «Что же ты не предупредил меня раньше? Я отпросилась бы до утра». «Может, еще не поздно сделать это?» «Попробую». Они завернули к клубу. Ирина ушла и вернулась довольно быстро, весело сообщила. «Все в порядке, начальства нет, на мою кровать девочки уложат спать шинель». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 12. Эпиграф. 25 февраля 1942 года. Полеты не состоялись по метеоусловиям из-за плохого, непригодного для взлета и посадки аэродрома. Из боевого донесения. После завтрака Александр повел свой экипаж в тир на отработку стрельбы по движущейся мишени из пулемета «ШКАС». Занятия с девушками планировались на 15 часов, и он надеялся еще выкроить время на отдых, ночью уснуть не удалось. Тир располагался менее чем в километре от аэродромных построек на берегу старого русла реки. Низина с крутым обрывом, вдоль которого с помощью тросов и лебедки передвигался фанерный макет истребителя. Некоторые командиры и воздушные стрелки скептически относились к стрельбам по мишени. В воздушном бою, где все выглядит по-иному, и прицеливание, и стрельба, и научиться сбивать противника можно только в реальной обстановке. Александр же считал, что если воздушный стрелок научится на земле правильно брать упреждение, прицеливаться и вести огонь короткими очередями, до автоматизма отработает все действия, он не промахнется и не растеряется в воздухе. Те два боевых вылета, которые Александр совершил и которые теперь не раз вспоминал и анализировал, подтверждали верность его точки зрения. Победителем из воздушной дуэли выходит тот, кто стреляет точнее, экономнее и хладнокровнее. В первые дни войны наши экипажи были обучены пилотированию, самолетовождению и бомбометанию, а вот стрельбе по воздушным целям внимания уделялось мало, и потому бомбардировщики несли большие потери от истребителей. И теперь Александр решил, прежде чем подняться в небо, научить экипаж защищаться на земле от истребителей, зенитных снарядов, прожекторов. В тире они с Сурдоленко и Агеевым смастерили движущиеся макеты и тренировались каждый день, когда выдавалось свободное время. В это утро Александр начал занятия с проверки знаний подчиненными тактико-технических данных немецких самолетов, и все трое, включая Сурдоленко, ни разу не побывавшего в воздушных баталиях, четко и безошибочно называли размеры мессершмиттов, юнкерсов, хейнкелей, фокке-вульфов, их скорости, вооружения. Александр остался доволен. Его подчиненные серьезно относятся к наземным тренировкам. Серебряному он, собственно, вопросов не задавал. Просил лишь иногда дополнить ответы воздушных стрелков, зная чистолюбивый и заназистый характер штурмана. А теперь приступим к стрельбе. «Кто желает первым показать свое мастерство?» — спросил Александр. «Не будем нарушать субординацию, командир. Первое слово предоставим товарищу капитану», — предложил Сурдоленко, и на этот раз Туманов не уловил в его голосе подвоха. Лицо его тоже было серьезно доброжелательно. Серебряный, польщенный оказанной ему честью, расправил грудь, шагнул к турели. Сказал с вызовом: «Стреляю по заказу, любое количество патронов в очереди. 5 по 3. Опередил всех Сурдоленко. «Принято!» — кивнул Серебряный и, сняв шевретовые перчатки, бросил их на свой, лежавший у турели, планшет. 5 по 3, итого 15, даю все в яблочко. Александр глянул в глаза Сурдоленко, не иначе стрелок-радист снова что-то замышлял. Вот теперь на самом их дне затаились чертики. Агеев тоже весь внимание, на лице играет усмешка. Стрелять такими короткими очередями в 3 патрона – задача сама по себе трудновыполнимая. Да еще в яблочко. Может, стрелки просто подсмеиваются над бахвальством капитана, а может... «Крути», – скомандовал Серебряный, – «только без рывков». Сурдоленко взялся за лебедку, затрещали шестерни, фанерный макет мессершмитта струнулся с места и пополз по экрану обрыва. Скороговоркой простучали 2 очереди, из-за макета что-то взметнулось, похоже, ворона, и упало недалеко на землю. Серебряный на секунду опешил, потом зло глянул на Сурдоленко, который уже неистово хохотал, держась руками за живот, властно крикнул: «Крути!». Сержант, видя, что шутка не выбила капитана из седла, усердно крутанул лебедку, прозвучали еще 3 короткие очереди. «А теперь иди считай», — приказным тоном сказал сержанту Серебряный. На земле действительно лежало 15 гильз. Сурдоленко развел руками. «Точно, по заказу. Но мне показалось, а ты перекрестись», — оборвал сержанта капитан. «Идем». Все четверо зашагали к мишени. Впереди Серебряный и Сурдоленко, за ними Туманов с Агеевым. Еще издали Александр увидел валявшуюся внизу у мишени ворону и подивился изобретательности Сурдоленко. Надо же придумать такое! И так ловко! Упала, будто бы подстреленная. Сурдоленко поднял ворону и снова захохотал. «Ой да, капитан! Целил в мессершмитта, а попал в ворону!» От души смеялся и Агеев. Серебряный рванул из рук сержанта ворону и запустил ее во овраг. Пригрозил. «Ну ты у меня доиграешься! Ты не Костя Корольков, и я тебя не пожалею!» «Ладно, шутник!» Внезапно перестал Ваня злиться и шагнул к мишени. «Вот мой результат. Посмотрим теперь, каков ты в деле!» Серебряный на этот раз хвастался не зря. Все 15 пуль были в цели. «Вот эта стрельба!» — восхищенно смотрел на пробоины Агеев. 5 по 3 и все в яблочко!» Они не заметили, как к ним подошел старший лейтенант Пикалов. «Ого! Это кто же у вас так отличился?» — спросил он. «А у нас все так стреляют!» — не полез за словом в карман Серебряный. «Не веришь? Может, наспор?» Пикалов, разумеется, не поверил. Посмотрел на одного, на другого, на третьего, но так и не понял, кто отличился. Сказал не очень-то охотно, что уж можно и наспор с кем. Серебряный не попался на удочку. Вопросом Пикалов выяснял, кто лучший стрелок в экипаже. «С любым, по твоему выбору и заказу». Пикалов ничего не ответил. Повернулся и пошел к турели, где стояли воздушные стрелки из вновь сформированного экипажа капитана Морозова, тоже пришедший потренироваться. Они принесли с собой ленты, пулемет, но поскольку турельная установка в тире была одна, им пришлось ждать. Сурдоленко кивнул Агееву на лебедку. «Теперь тебе». «Понял». Но продолжить спор с соперником не удалось. На бугре показался посыльный из штаба и еще издали крикнул «Всем срочно к штабу на построение!» Жизнь не бывает счастливой. Бывают счастливыми лишь мгновения. Как сон вспоминалось Александру встреча с Ириной в Москве, как наваждение появление ее в Михайловке. У штаба уже стоял строй, весь летный состав, и вдоль него неторопливо расхаживал подполковник Меньшинов, поджидая задержавшихся. И когда экипаж Туманова занял свое место, подполковник вышел на середину и заговорил торжественно. «Товарищи, получен приказ. Через 2 дня полку убыть на переучивание на новые самолеты ДБ-3Ф или, как их еще называют, Ил-4. Вам эти самолеты уже известны, соседи на них летают. Преимущество – моторы сильнее на 335 лошадиных сил, скорость больше на 125 километров, соответственно, увеличиваются радиус полета, высотность. Вижу на ваших лицах радость и разделяю ее вместе с вами, а посему приказываю за оставшиеся 2 дня привести в соответствие всю документацию, техническую и летную, чтоб никаких хвостов. Что берем с собой? Все, что необходимо для полетов. Летное обмундирование, парашюты, карты. Само собой разумеется, продовольственные и вещественные аттестаты, личное оружие, противогазы. «Куда едем?» — раздался вопрос, когда подполковник сделал паузу. «Куда?» — подполковник хитро прищурился. «Военные люди подобных вопросов не задают. Но вам, так и быть, скажу по секрету, в красивый и большой город. Заранее предупреждаю, лучшие костюмы не брать, гулять некогда будет. Переучивание рассчитано на минимально короткий срок. Возможно, оттуда же будем летать на боевые задания. Какие имеются еще вопросы?» Вопросов не было. Меньшинов скомандовал «разойдись» и, отыскав взглядом Туманова, подозвал к себе. «А что с вами прикажете делать, Александр Иванович?» «Медицинское заключение до сих пор не пришло, а без него я не имею права допустить вас к летной работе». «Разрешите, товарищ подполковник, здесь пройти комиссию?» Меньшинов в раздумье почесал затылок. «Под монастырь хотите меня вместе с доктором подвести?» «Не хочу, товарищ подполковник, но не ехать же в санаторий на переосвидетельствование». «Разумеется. Но и наши вряд ли возьмут грех на душу. Очень уж выправка у вас за счет корсета безупречная». «Корсет я сниму, ношу просто для подстраховки». «Ладно», — решительно заключил Меньшинов. «Семь бед, один ответ». Полковой врач, майор медицинской службы Мордухович, долго и тщательно осматривал шрамы на теле Александра, особенно на пояснице, давил пальцами, создавая нестерпимую боль, но Александр молчал, а когда майор спрашивал «больно», отвечал «нет». Потом Мордухович заставил его закрыть глаза, вытянуть вперед руки и растопырить пальцы, нагнуться и достать пол, попрыгать, поприседать. У Александра в глазах плыли круги, мелькали бабочки. Но он терпеливо выполнял все, что требовал доктор. Внезапно Мордухович прекратил свою экзекуцию и посмотрел ему в глаза. «Голова не кружится?» Александр покачал отрицательно. «И ничего не болит?» Александр с улыбкой пожал плечами. «Что за вопрос?» «А вот зрачки ваши говорят другое», — сердито заключил Мордухович. «Скажите, зачем вам это? В героя решили поиграть? Перед своей девушкой? Видел я ее, милая, симпатичная. Но, поверьте мне, старому ловеласу, самые распрекрасные не заслуживают того, чтобы приносить себя им в жертву». «Девушка здесь ни при чем», — Александр не сдержался от резкости. «Полеты для меня — все. В небе забываются все болячки и быстрее залечиваются раны. А если придется прыгать, ваша поясница хрустнет, как соломинка». «Не хрустнет. Я буду летать в корсете». Майор сочувственно вздохнул. «Ну-ну».